Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1072-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами продолжаем наше путешествие по Ветхому Завету. Мы с вами в книге пророка Авдия. Это короткая, но, как мы уже говорили, очень емкая книга с очень глубоким содержанием. И относится это, конечно, к Эдому. Мы с вами говорили о том, что мы увидим Исава под микроскопом. Да, Исав тот самый, о котором мы с вами читали в книге «Бытие». Исав, который, мы уже это отмечали, лишен духовного понимания, духовной чуткости. Но при этом непонятно, почему Бог так говорит: «Исава я возненавидел». Кстати, помните, мы с вами обращали внимание на то, что, вообще говоря, куда больше непонятно, за что он возлюбил Иакова. Но в конце Ветхого Завета, в книге пророка Малахи, действительно конкретно говорится: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Так вот, с Исавом мы с вами и разбираемся. И вот, когда в этой короткой книге пророка Авдия мы смотрим на Исава как под микроскопом, мы начинаем его видеть в увеличенном таком состоянии. Но вот это увеличенное состояние – это не просто изменение одного Исава. Это целый народ, который произошел от Исава. Это жители Эдома, эдомитяне. Кстати говоря, сегодня представителей этого народа уже нет. Они растворились среди арабов. Почему? Да потому что Бог осудил этот народ. Но ведь и израильский народ Бог тоже осудил. Однако есть принципиальная разница между тем, как Бог осудил потомков Эдома, и как Бог осудил потомков Израиля, Иакова. Израильский народ ушел в плен, то есть был уведен в плен, но он вернулся из плена. Сохранился народ, сохранилась или восстановилась государственность. Эдомеи же также ушли в плен. Но в результате этого плена ни народ не восстановился, ни государственность не восстановилась. То есть ничего после этого уже не стало. Народ этот просто растворился. Ну и тогда вопрос. А за что? Мы с вами слышали о самых разных страшных грехах в Священном Писании. Но вот тут мы подходим к самому страшному, самому тяжелому греху. И этот грех называется гордость или гордыня. И вот тут у нас включается некий такой защитный рефлекс. Нам кажется, что гордость, гордыня – это не такой уж серьезный грех. И особенно это актуально для тех людей, которые жили в Советском Союзе, которые жили и живут на постсоветском пространстве. И знаете почему? Для нас вот эта проблема обострена, потому что во многом советское богоборчество как раз и было построено на гордыне, на гордости. Мы свергли царей земных, мы свергнем и царя небесного. Так говорили в 20-е годы 20 века пропагандисты того времени. Такой рабочий, который поднимается на небеса и добирается до Бога. Это тоже такая весьма нормальная картинка того времени. И даже когда градус вот этой дискуссии, градус вот этого воинствующего атеизма все-таки спал, эта история продолжалась. Потому что многим из нас насаждались две вещи. Во-первых, нам насаждалась теория эволюции. Это то, что человек произошел от животных, а то, что идет развитие. Кстати, эта теория эволюции распространялась и на общественное развитие. То есть общество развивается вперед, есть общественный прогресс и так далее. Короче, завтра будет лучше, чем вчера. Во-вторых, рядом с этим оказывалась такая элементарная человеческая гордость, гордыня. Это такая распространенная фраза, которую все, я думаю, помнят, фраза, которую говорит герой Горького, Сатин в пьесе «На дне». «Человек» – это звучит гордо. «Все для человека». И вот эта гордыня действительно въелась во многом в нашу сущность. И только Бог может эту сущность восстановить. Дело в том, что с точки зрения гордыни, да и того, что человек это звучит гордо, сам образ Сатина непонятен. Сатин – пьяница. Сатин – на самом дне жизни. Да и пьеса называется «На дне». Он находится в ночлежном доме. Человек это звучит гордо. Это фраза, которую он произносит уже в конце пьесы. Кстати, скорее всего, не вполне трезвый. А первая же его реплика – Сатин на палатях рычит. И он там пытается выяснить, кто его за день до этого побил. Вот несовместимость утверждения, что человек это звучит гордо, и состояние этого человека. Гордость человеческая опровергается хотя бы тогда, когда мы просто начинаем смотреть на человеческий род. Понимаете, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что перед нами под микроскопом человекоподобное животное. Ну или человек, который стал подобен животному. Либо в одном варианте, либо в другом. Но на самом деле в своих проявлениях, в проявлениях своей греховной природы, человек пал даже ниже животного. Человек делает такие вещи, которые животному просто в голову прийти не могут. Какое животное, например, может прийти к себе в логово или туда, где собирается стая, и переубивать щенков, переубивать потомство, переубивать детей? Человек такое делает. Какое животное может напиться и устроить дебош? Человек такое делает. Более того, человеку это зачастую даже сходит с рук. Есть такая шутка. Две свиньи разговаривают, и одна другой говорит, почему у людей возникло это слово, появилось это слово «насвинячиться». Это же позорно для свиней. Ну, иными словами, человек может насвинячиться так, что свинья, оказавшись в его компании, просто подумает, потом повернется и уйдет. Это действительно бывает позорно для свиней. Я полагаю, что вера в эволюцию и вера как раз вот это гордое состояние человека, ощущение вот этого гордого состояния человека, встречаясь друг с другом, дают гремучую смесь безысходности. Человеку уже некуда развиваться. Человеку уже не к чему стремиться. Объясню, что я имею в виду. Человек, верящий в эволюцию, человек горделивый, считает себя достигшим всего. Ну, если не себя лично, все-таки мы понимаем, что мы лично не всего достигли, то, по крайней мере, человечество, человеческую культуру. Если мы уже достигли всего, если мы на самом верху этой лестницы развития, то к чему дальше стремиться? Чего еще желать? И в результате возникает такая бесцельность, бессмысленность. Когда-то, а точнее в 1935 году, Альберт Эйнштейн писал так. «В чем смысл жизни человека? Или, если уж на то пошло, жизни любого существа? Знать ответ на этот вопрос значит быть религиозным». Вы спрашиваете, а есть ли смысл в таком случае ставить этот вопрос? Я отвечаю, человек, который считает свою жизнь и жизни своих собратьев бессмысленной, не просто несчастен, но и вряд ли способен прожить полноценную жизнь. Вот это очень точные и очень глубокие слова. И мы с вами можем именно в этом контексте понять пессимизм современной культуры. Мы всего дошли, и поэтому куда стремиться? Мы на вершине развития. И с другой стороны, какое-то такое осознание того, что мы все-таки не всего достигли. Мы все-таки не до всего дошли. Такое внутреннее противоречие между сознанием того, что мы на вершине, и констатацией фактов нашей реальной жизни. Мы до всего дошли, но не можем победить то, что могло бы показаться мелочью. Человек думает, что идет развитие, и он идет вперед, и иногда мы смотрим в музее на экспонаты, где показывается, каким был человек 100 тысяч лет назад. И нам говорят, что он вел себя как животное, и что он был похож на животное. А, конечно, эти музейные экспонаты и все эти рассказы – это, конечно, не фотографии, потому что того древнего человека как-то не успели сфотографировать. Но мы можем посмотреть на наших современников. Мы можем увидеть, как они живут. И внешне они могут быть и не похожи на животное. Но ведут себя многие действительно хуже, чем звери. И вот я хочу сделать предположение о том, что как раз два или точнее три фактора привели к этому. Во-первых, гордыня или гордость. И мы с вами определяли гордость как намерение человека прожить жизнь без Бога. Или уверенность человека в том, что он проживет без Бога. Вот эта гордость, вот это отделение себя от Бога, это независимость от Бога. Во-вторых, вера в эволюцию – это мысль о том, что все лучше и лучше, все развивается и идет вперед. Кстати, надо понимать, что современная эволюционная теория все-таки отличается от того, что написал Дарвин в 1859 году. Теории приходят и уходят, они сменяют друг друга. И я полагаю, что очень скоро, вполне возможно, какая-то другая теория сменит теорию эволюции. Ну или сама теория эволюции тихонечко изменится до неузнаваемости. И это, по сути, будет уже другая теория. И в-третьих, это пессимизм, который происходит как раз из первого и второго. Так вот, для того, чтобы все это оценить, нам совершенно не обязательно идти в музей. Хотя в музей, конечно, тоже стоит сходить. Но мы можем получить эту информацию и из Священного Писания. Пророк Авдий исходил, конечно, не из того, что человек произошел от животного, а из того, что человек был создан по образу и подобию Божьему. Он был создан как вершина творения. Это не движение снизу вверх, такое эволюционное движение. Напротив, это движение сверху вниз. И это не просто регресс, то есть постепенное движение. Это падение, резкое, быстрое падение. И человек упал в такую глубокую яму, которую даже трудно себе представить. Человек действительно оказался на дне.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 5 стих. Первой главы книги пророка Авдия. Ну, и как я уже говорил, здесь можно не указывать номер главы, потому что глава-то здесь всего одна. «Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод?» Ну, то есть, даже если бы пришел вор, он бы просто забрал столько, сколько ему надо, или столько, сколько он захочет. Но он не забрал бы все. Хотя бы потому, что по причине обилия сокровища дома он бы просто не смог унести все. Помните, мы с вами говорили о том, что народы древности использовали Едом как свой банк. Жители Едома жили как раз в укрепленном городе. Это был горный город Петра, это было естественное укрепление – и как раз вот этот естественный укрепленный статус и способствовал их гордыне. То есть они вообразили себя неуязвимыми. И вот даже если бы пришел вор, вор не смог бы унести все. Ну и также, если бы пришли собирать виноград. Конечно, виноград бы собрали, но сколько-то ягод все равно бы оставили. В то время даже считалось, что нужно что-то оставлять и на поле, и в винограднике, например, для бедных. Но Бог говорит, вот когда я вас буду судить, я поступлю иначе. Я заберу у вас все. Но не просто заберу, а сделаю нечто большее. И вот тут как раз 6 стих, тот самый, который я назвал ключевым в книге пророка Авдия. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Обобрано? Обысканы. Вот это слово «обобрано» можно переводить как «оголено». Бог как бы поместил Исава под микроскопом. И он говорит, вот, посмотрите на этого человека, увеличенного в 200 тысяч раз. Я ненавижу его. Почему? Потому что у него гордость житейская. Он отвернулся от меня. Он решил жить без Бога. Вот это и есть, друзья мои, гордость глаз, или это гордый взгляд, как мы с вами читали несколько выше. Но как же обнажается у Эдома все скрытое? Я читаю об Исаве в книге «Бытие», и я не понимаю, как-то не могу этого там заметить. Я вообще иногда туго понимаю некоторые вещи. Я читаю про Исава, он, конечно, не очень симпатичный, но он и не сверхнегодяй. Честно говоря, я читаю про Иакова, и он тоже не очень симпатичный. Ну а вот здесь, под Божьим микроскопом, я легко замечаю, что на самом деле происходит. Я вижу, как Исав готов был отказаться от своего первородства по очень простой причине. Ну да, это, конечно, означало, что он не будет уже священником в семье. Ну и что? Он не особенно-то и стремился быть священником в семье. Это означало пренебрежение отношениями с Богом. Ну и что? У него и так не было особых отношений с Богом. В конечном счете оказалось, что ему приятнее тарелка еды и вожделение для него тарелка еды, чем отношения с Богом. И вот когда вы до такого уровня доходите, вы уже на уровне свиньи, ворочающейся в грязи. Это не я придумал, это пророк Авдий придумал. Ну а мы читаем дальше, читаем 7 стих. «До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар». Эдом был страной, которую обходили все завоеватели того времени. Они отлично понимали, что не стоит связываться с жителями города Петра, учитывая его укрепленный статус. Кроме того, у многих здесь была такая геополитическая заинтересованность. Их сокровища, их богатства как раз и хранились здесь. От этих сокровищ, от этих богатств они получали пользу. Они буквально ели хлеб Эдома. Они наживались на Эдоме. Зачем им было разрушать Эдом? Тем более, что это требовало действительно серьезных вложений. Но так продолжалось до времени Навуходоносора. Навуходоносор отправил в город разведчиков. И вот с их помощью он смог взять город. Город в конечном счете был покорен. Я уже говорил о том, что ведь на самом деле Бог использовал Навуходоносора и для того, чтобы разрушить Эдом, и для того, чтобы разрушить Иудею. То есть пострадали и потомки Исава, и потомки Иакова. Читаем 8 стих. «Не в тот ли день это будет, — говорит Господь, — когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава?» Слова «мудрые» и «благоразумные», которые используются здесь, могут привести к неправильному пониманию. Скорее, эти слова нужно было бы поставить в кавычках. То есть тех, кто здесь, в Эдоме, считается мудрыми, или тех, кто здесь, в Эдоме, считается благоразумными. Дело в том, что жители Эдома были известны не только своим геополитическим положением, не только своей замечательной природной защитой в горах. Они были известны не только своей гордыней, не только своим ложным чувством защищенности. Они были известны также своими научными достижениями. То есть тут действительно были люди умные, тут действительно были люди образованные вот по тому времени. Они были известны также и своими идолами, и своим идолослужением, своими религиозными предрассудками. Научные достижения и религиозные предрассудки вполне нормально сочетаются друг с другом. На вершинах неприступных гор жители Эдома ставили жертвенники, на которых приносились кровавые жертвы. Они предавались всему этому сами, и также они, ну скажем так, распространяли свой опыт. Они учили этой своей, в кавычках, мудрости представителей других народов. Да, действительно, к ним приходили за обучением. Такой, говоря современным языком, эдомский тренинг. Ну и в результате этого тренинга Человек не только приобретает навыки, человек также приобретает эту гордыню, то есть он заражается этой гордыней. Кстати, это важный принцип и сегодня. Ученик становится похожим на учителя. Я понимаю, что кто-то со мной сейчас поспорит, но невозможно, ну, допустим, преподавать только математику или только физику. Учитель всегда передает ученику некую часть своей личности, своего взгляда на мир, своего мировоззрения. Соседи дома того времени приходили за мудростью в дом, потому что они не могли, или, точнее, все же не хотели обратиться к Богу, к тому единственному, у которого есть подлинная мудрость. Вот так и сегодня. Когда люди не хотят обращаться к Богу, они ищут мудрости там, где ее на самом деле нет. И эта мудрость очень быстро кончается, потому что она изначально мудрость в кавычках.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 9 стих. «Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Фиман – это еще одно название жителей Эдома, или еще название самого Эдома. И мы читаем о том, что человеческая храбрость окажется бессильной перед Божьим действием. Бог посылает врага, Бог посылает неприятеля, и вот эта мысль о том, что мы защищены, мы укреплены, эта мысль уже никак не помогает, эта идея, это представление никак уже не срабатывает. И дальше, с 10 по 14 стихи, мы находим перечисление причин, причем совершенно конкретных причин, по которым Бог уничтожит жителей Эдома. Вот эта гордость житейская – это великий грех. Но, как мы уже узнали, она ведет и к другим грехам. У нее есть последствия. Можно сказать, ну, гордость житейская – это просто философия, это просто отношение к жизни. Это просто такое восприятие. Но понимаете, не может человек иметь одну житейскую философию, а поступать, исходя из другой. Ведь отношение к жизни, взгляд на жизнь, философия жизни очень быстро влияет на решение практических вопросов. Как человек относится к жизни, так он и будет себя вести, так он и будет поступать. Философия жизни – общее отношение к жизни, наша картина мира влияет на то, как мы себя ведем в конкретной ситуации. Отношение к жизни никогда не остается лишь теоретическим. Когда человек говорит «нет, у меня это не настоящее, я просто теоретически рассуждаю». Понимаете, если эта теория проникает в его разум, то она проникнет в его сердце. Если она уже проникла в его сердце, то она проникнет и в его чувства, она проникнет и в его действия, она будет воплощаться на практике. И если вы человек безбожный, вы будете и жить безбожно. Конечно, вы можете не совершить всех ужасов безбожья, но все, что вы делаете, будет этим безбожьим или этим себелюбием пропитано. Ну, а если вы благочестивы, то и жить вы будете в благочестии. Это, естественно, следует одно из другого. И вот Бог перечисляет 5 конкретных причин, по которым Он судит этих людей, жителей Эдома. Они совершили 5 конкретных дел, и все эти дела упомянуты здесь, в следующих стихах. Я смотрю на часы и понимаю, что поговорить об этом сегодня уже не удастся. В принципе, можно начать, но это будет очень короткий разговор, и я не хочу так быстро останавливаться. Пока скажу только, что Бог собирается наказать этих людей. И здесь я все-таки повторюсь. Да, дело в том, что в плен ушли и потомки Израиля, и потомки Эдома. Но наказание, которое Бог послал израильтянам, заключалось только в том, что они попали в плен. Потом они вернулись из плена, и они смогли восстановиться. Бог дал им возможность восстановиться. И именно через Израиль, из израильского народа, пришел в мир Мессия. Эдом же не восстановился. Таким было падение гордыни. Гордыня приводит к падению и в жизни одного человека, и в жизни семьи, и в жизни церкви, общины. Церковь, которая решила, что мы лучшие, мы уникальные, мы самые крутые. И в жизни страны, страна, народ, который счел себя светочем всему миру. Это страна или народ, обреченный на падение. Гордость, гордыня – это действительно страшный грех с серьезнейшими последствиями. Какими – будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.